Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Сброшенные с Олимпа боги не жизнеспособны у его подножья. Они выживают лишь в том случае, если в своем воображении сумели воздвигнуть новый Олимп и мечтают на него вскарабкаться. «У меня здесь нет ничего, кроме времени», — писал Наполеон на острове Святой Елены. Он лукавил, у него были желания. Остров Святой Елены — гиблое место. Вечно разъяренный ветер, сплошные дожди и туманы. Ненавистный губернатор Лоу, одни и те же лица вокруг. Ни капли тепла, ни в переносном, ни в прямом смысле. Бывшему властелину мира однажды пришлось даже сжечь кровать в своей спальне, чтобы создать в ней хоть немного тепла. Император все время мерз, у него опухали ноги, началась цинга. Часами выхаживая больными ногами взад-вперед по маленькой комнате, он изводил себя, бесконечно ковыряясь в своих и чужих ошибках. Нужно было уйти с Эльбы на месяц позже. Мюрат, Цезарь на лошади, но настоящая баба, когда он спешится, не должен был ввязываться в преждевременное столкновение с австрийцами. Не нужно было ночевать во Флерюсе 15 апреля, накануне Ватерлоо. Блюхер бы не соединился с Веллингтоном, прусаки были бы разбиты 16 апреля, англичане 17-го. И треклятые груши, опоздавшие на поле боя. Будь на его месте Мюрат, прусаки были бы разнесены в прах, а в 14 году виноваты мормоны Ажеро. Я бы спас Францию, если бы они не изменили. Даже после Ватерлоу не все было потеряно. Нужно было передать престол сыну, сохранить руководство армией. Я должен был повесить Фуше, Лафайета и Ланжюне. А почему не повесил? А потому что не хотел сделаться марием революции. Он постоянно возвращается мыслями и к русской кампании, как бы ища утешения. И русская армия в день сражения при Бородине становится в его голове вдвое многочисленнее французских. Он постоянно возвращается мыслями и к русской кампании, как бы ища утешения. И русская армия в день сражения при Бородине становится в его голове вдвое многочисленнее французской. А сражение под Москвой – самым блестящим из всех его сражений. Но и тут болезненные уколы не оставляют. Чересчур долго задержался в Москве, промахнулся с командующим. Нужно было назначить Багарне вместо Нея. Потом отступали неправильно, переходами в 10 лье загубили армию. Вот так он выхаживает и терзает себя. А за окнами холодные туманы. Но жалкий мирок Лонгвуда гораздо быстрее свел бы этого человека в могилу, если бы не надежда на реванш. Нечего опасаться, что я могу устроить новую войну. Я слишком стар. Я выбросил это из головы, говорит Наполеон. И с пристальным вниманием читает и перечитывает Коббета, английского писателя, живоописавшего скотские условия жизни взрывоопасного сельского населения. Вот на него-то Наполеон и уповает. Гонитель Англии жаждет не больше, не меньше, как революции Джона Буля. «У вас, — говорит он своему врачу-англичанину, — будет более жестокая революция, чем наша». А дальше детальный план. Баррикады на улицах Лондона, блокировать кавалерию, взять Тауэр, оружие народу, 2000 пушек, правительство в капкан, а главное — его, Наполеона, как можно быстрее на остров. Уж он-то сумеет повести партию народа против партии аристократов. Сброшенный с Олимпа французской революции, Наполеон возводит в своем воображении Олимп революции английской. Он закручивает ее в вихре, он ощущает ее на себе, как собственную кожу. И в такие минуты он снова Бонапарт. Он корсиканец. Его мятежный дух рвется в новые стихии, и он счастлив. Но после подобных минут экстаза у него обостряется язва, кровоточат десны. Нестерпимо болят ноги. Болят настолько, что он вынужден сесть, а то и лечь. С постели виден ему лишь краешек окна, в котором висит серый туман. А у постели дурак-лекарь Антамарки с его отравами и унизительным обращением генерал Бонапарт. Это для себя он Бонапарт, а для этих ничтожеств он император Наполеон I, и пошел вон чертов лекарь со своими пилюлями. Туман, боль, склоки, последние силы уходят в никуда. Так он угасает, его добивают желания, а это жестокие плачи. И это хоть какое-то возмездие человеку, увидевшему свою вину лишь в излишней самоуверенности при наличии всего 100 000 солдат. А имея он тогда 200 000, была бы Виктория, а не святая Елена. А победители разве себя судят? Кстати, для своего брата Жозефа Наполеон тоже придумал Олимп, хоть и поменьше. Жозеф, сбежавший в Новый Свет, должен был выдать там замуж своих дочерей. Одну за Вашингтона, другую за Джефферсона. Чтобы в семье Бонапартов иметь еще и президента Америки.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы переходим теперь к большой части нашей программы «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». И сегодня мы возвращаемся к колчаковскому золоту вместе с Олегом Будницким. Вот по нескольким причинам. Олег, добрый день.
Добрый день.
Во-первых, книга сделана, да?
Да. Ну, еще не вышла, но уже,
ну, вот уже сдана. Готова книга.
Сдана в издательство.
А во-вторых, вот вчера мы говорили, когда у нас был небольшое интервью Александра Фурсенко об открытии архивов, архивных материалов. И мне как-то почему-то стало очень грустно, потому что само по себе это дело замечательное, и открытие архивов, и публикование архивных материалов. Это все очень здорово. Но у меня какая-то удрученность в связи с тем, что вот обтесывание кола на голове, оно, в общем-то, вот такое бесперспективное занятие. Потому что очень много есть вещей, которые доступны, и много материалов, которые доступны, и давно, и уже сейчас. И есть хорошие исследования, основанные на документах, на материалах. Но, тем не менее, все равно хочется, наверное, уж такая человеческая природа, что хочется чего-то чрезвычайно интересного, во-первых, а во-вторых, объясняющего твои собственные невзгоды, с тем же самым золотом. Очень хочется, чтобы какие-то гигантские золотые горы украли, и что вот будь они сейчас, мы бы жили просто здесь, как султаны Бахрейна. Все. 144 там или сколько нас миллионов.
Ну, вы знаете, по-моему, у нас и так уже, как у султанов Бахрейна, во всяком случае, у некоторых, среднем, у некоторых,
да,
из нас.
В среднем, да. У нас у каждого по Бахрейну, да. В среднем, да.
Вот. Ну, вы знаете, если говорить о колчаковском золоте, во-первых, это, конечно, вечная легенда. Вечная легенда, вечная тема. Я думаю, что забудут и такой Колчак, а колчаковское золото как-то будет фигурировать.
То, что его украли, его была масса, и мы бы жили и вообще не
дожили. Да, и сколько бы не публиковались книг, я уже... Как бы, я публиковал довольно много на эту тему, и у нас передачи были, и статьи были, в том числе и популярных каких-то изданиях, включая там «Знание и сила» или «Коммерсант власть», скажем. Но совершенно бесполезно говорить людям, как было на самом деле, во всяком случае, некоторым из них. Понимаете, людям, во-первых, хочется чего-то эдакого, это естественно. Во-вторых, к сожалению, вот некоторые средства массовой информации, некоторые публицисты, историки и прочие, они идут навстречу вот этому желанию и начинают изобретать или изображать то, чего не было. Хотя на самом деле реальность гораздо интереснее, с моей точки зрения, во много раз интереснее и извилистее, и загадочнее, чем вот те фантазии, та фантастика, которая льется временами с экрана. Оно меня побудило в том числе говорить об этом опять, то, что я попал в историю, в смысле влип в историю. Дал интервью довольно большое для фильма, который вот прошел недавно по каналу Арен ТВ. И хотя я подробно рассказывал журналисту, который брал у меня это интервью, на основании архивных материалов, как было дело с колчаковским золотом, сколько, куда пошло, и что на самом деле нам неизвестно, там небольшая часть, на самом деле неизвестно, куда она делась, но это очень незначительная сумма, меньше 1%, если сравнивать с общим суммой, с общей стоимостью колчаковского золота. И тем не менее, вот когда я посмотрел этот фильм, я пришел в ужас. Потому что вся глупость и гадость, которая была, возможно, вся была собрана. Ну, начало такое замечательное, что на русское золото, что бы вы думаете, сделали? Основали Международный валютный фонд.
Да что вы говорите?
Да, причем, значит, там как бы Черчилль и Рузвельт об этом переговариваются, и якобы есть какая-то стенограмма, правда, неподтвержденная, как-то мягко сказано. И вот Рузвельт говорит, ну где же мы деньги возьмем? А Черчилль говорит, ну ты, брат Рузвельт, не тушуйся, у нас есть русское золото. Вот мы, значит, да, вот мы МВФ основаем, обосновим, и все будет нормально. Ну, тут же, конечно, вечная тема, что чехи украли золото, основали Легио Банк и так далее и тому подобное. Короче говоря, за счет нашего золота все в этом мире жируют и процветают. И вот надо бы, конечно, супостатов привести вообще к ответу в конечном счете.
А что ж Черчилль притворился, что у него денег нет, чтобы закупить американскую технику, и придумали они ленд-лиз?
Ну, вот такой был простой Уинстон был человек, а может, хитрый и коварный. Может, слишком хранил хитрый, русское золото для того, чтобы МВФ основать. Mm-hmm. Не иначе, предвидел, что это будет, и mm-hmm. что вот так он это дело использует.
Да, интересно.
Вот. Ну, поразительные, конечно, вещи приходится слышать. Например, в том же вот этом печальной памяти творении. Там, кстати, показывают портрет барона Унгерна и именуют его атаманом Семеновым почему-то.
Близко.
Один мой, значит, кстати, барону Унгерну кое-что досталось из колчаковского золота, 7 миллионов, между прочим, это уже увлекательнейшая история, атаман Семенов дал ему 7 миллионов из колчаковского золота на то, чтобы барон Унгерн поднял монголов для борьбы с Третьим интернационалом. Это действительность, которая фантастичнее любой вообще сказочной истории. Поэтому я всегда говорю, что реальность, она всегда увлекательнее, mm-hmm. чем фантазия. Так вот, там один историк, мой коллега, между прочим, он на голубом глазу вообще говорит, что вот пока золото доставляли из Казани в Омск, из Казанского отделения Госбанка, то оно похудело на 350 миллионов золотых рублей. Я понимаю, что некоторые из нас поступали на ИСТФАК, потому что было плохо с математикой. Ну, до такой же степени. Если золото было на 645 миллионов 410 тысяч рублей, я не беру там уже более мелкие единицы, да, а потом большевики вернули на 409 миллионов 625 тысяч, то никак не может оно похудеть на 350 миллионов, да?
Это называется, откуда вы знаете, что было 600 с чем-то миллионов, а не 900?
Ну, знаю из банковских книг. Вот, но вообще, опять же, давайте от печки все-таки. Сколько вообще всего было золота в России? После отправок золота за границу перед Первой мировой войны в порядке депозитов под займы и кредиты осталось в России золото на 1096 миллионов золотых рублей.
Угу.
Так? Значит, потом еще отправили небольшую сумму, 4 миллиона 850 тысяч в Швецию под получение у шведов кредита. А из оставшегося большая часть, больше половины, оказалась в Казани. Сначала золотую монету отсылали из Петрограда еще в 15 году, поскольку немцы были, в общем-то, уже в Прибалтике, и опасались, что вдруг они подойдут к Питеру, а золото быстро не отправишь, это все-таки вес, так, это тонны. Часть отправили тогда, потом так получилось, что из Московской, Самарской и Нижегородской контор Госбанка отправили золото в Казанскую. И там оказалось золото на 651 миллион золотых рублей. И мы это знаем абсолютно точно. А далее. Вдруг этот самый глубокий тыл оказался в эпицентре гражданской войны. Тогда большевики срочно задумали золото туда вывезти. Послали экспедицию, не очень большую, но они успели вывезти только 100 ящиков золота.
И сколько это было?
Это 6 миллионов золотых рублей.
6 миллионов, да.
Значит, когда золото привезли, тут были разные приключения, его сначала отправили в Уфу, в Челябинск, в общем, в итоге золото оказалось в итоге в Омске. После разных приключений, это долго рассказывать все эти перипетии. Не могу только не упомянуть одну замечательную деталь, что золото на пароходы, на котором его отправляли подальше от фронта, доставляли на пристань на трамваях. Хм. Единственный в мировой истории случай, по-моему, транспортировки золота на трамваях.
Да.
Вот, кстати говоря, мне тут недавно рассказали историю, что якобы в городе Кургане на дне какой-то речки нашли колесо от телеги, на которой якобы перевозили колчаковское золото. И теперь там чуть ли не весь город это золото ищет в окрестностях.
Ну, конечно.
Но вот на телегах золото Колчака никогда не перевозили, его перевозили на трамвае.
Ну, кроме, на трамвае. Вообще, конечно, эти времена дали нам удивительные средства переброски, как на такси армию, вот на трамваях золото.
Ну, а что было делать? Ведь это был довольно эффективный способ. Проложили специальные трамвайные пути, причем начали еще большевики, Вацетис дал команду прокладывать трамвайные пути, загрузили и быстренько, значит, к Волге. А потом Капель этим воспользовался, и уже капелевцы золото на трамвае доставляли на пароход фельдмаршал Суворов и дальше уже по Волге. И с конечным пунктом Омск. Так, вот это нам точно известно. И нам точно известно, сколько вернулось большевикам. На 409 миллионов 625 тысяч золотых рублей. Вот разница, это и есть та часть колчаковского золота, которая как бы пропало. Вот, ну, в общем-то, не маленькая сумма, да, там получается где-то 235-236 без малого миллионов золотых рублей. Не так мало. Но на самом деле, куда делась большая часть, нам известно. Мне, во всяком случае, я говорю, нам известно. Известно мне, простите, так сказать, за гордыню. Просто получилось так, что я оказался единственным человеком, который работал с документами, относящимися к этой истории, сохранившимися в разных архивах мира. У нас в Москве, в Госархиве Российской Федерации, в Гуверовском архиве, в Стэнфорде, там, где находится архив русского посольства в США, которая занималась организацией кредитов и тратила там кое-какую часть золота. В Бахметьевском архиве в Нью-Йорке, там, где личный архив посла Бахметьева, и там интереснейшие документы о судьбе русского золота и денег, вырученных за него, находятся. И, наконец, это уже совершенно... Там мне понятно было, где искать. А вот последняя находка была совершенно случайная в русском архиве в Лидсе. Там я нашел документы бывшего посла в Париже российского Василия Маклакова, которые оказались там совершенно необыкновенным образом. Необыкновенным образом, потому что никакой архив Маклакова там не значился. Значился архив Земгора. Это Земский городской комитет помощи российским гражданам за границей, основанный в Париже в феврале 1921 года с целью помогать русским иммигрантам. Земгор существует до сих пор в Париже, между прочим, и, в общем, теоретически любой российский гражданин может обратиться в Земгор за помощью. Но не уверен, что он ее получит.
Надо будет учесть.
Да, земгоровские фонды сильно похудели с тех времен. Так, и вот представьте себе, что архив Земгора за десятилетия, он какие-то там хранился на ферме, это были десятки, сотни коробок, мешков там, пачек бог знает чего, и в конце концов этот архив был передан в русский архив в Лидсе, Ричарду Дэвису, такому неутомимому собирателю русских материалов и совершенно замечательному человеку-архивисту. И он там стоял в коробках, неразобранный, 200 коробок здоровенных. Кто работал в зарубежных архивах, представляет архивную коробку стандартную, да? Вот в этих больших коробках 3 или 4 архивные коробки стандартные. И он был неразобран, ну, довольно большое количество лет, скажем так. И вот меня туда позвали поучаствовать в этом проекте и что-то там, значит, помочь разобрать. Да.
Да.
И вот я открываю первый же ящик и нахожу часть архива совещаний российских послов в Париже и личного архива Маклакова. Когда Маклаков умер в 57-м году, на 89-м году жизни, наследника у него не было, то его бумаги, естественно, перешли к русской организации «Земгор» и хранились среди прочих земгоровских бумаг. И там такая розовая папка, где чудовищным почерком Маклакова написано, куда делись последние деньги.
Олег Будницкий, мы продолжим программу «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу, это совместная передача с журналом «Знание и силы». И сегодня Олег Будницкий, мы возвращаемся к колчаковскому золоту. Я напоминаю, что у нас есть телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои вопросы. Вот Светлана Ивановна интересуется, а какими, собственно, трамваями? Грузовыми или пассажирскими перевозили? Ну, я не знаю, можно вполне. Время такое. Любыми, я так думаю.
Ну, вы знаете, я не специалист по трамвайному делу, я даже не подозревал, честно говоря, что существуют грузовые трамваи.
Грузовые трамваи были, конечно. Да? Да.
Но, во всяком случае...
До сих пор есть грузовые троллейбусы.
Вот мне прислали коллеги из Казани фотографию этих самых трамваев, но, может быть, не того именно, на котором перевозили золото, но трамваев того времени.
Того времени.
Того времени, да. Они вот будут в книге опубликованы. Да. Так же, как
так
фотография.
Так что посмотрите, Светлана Ивановна.
Да.
Наташа комментирует находку колеса. Ремешок, сандалии, гомер. Примерно так.
Да, 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 да. Но это постоянно происходит. То да. Золотую шахту какую-то находят, то еще что-то. Ну, давайте на раз сразу скажем о том, что пропало на самом деле.
Давайте.
Да? Очень коротко. Раскладка выглядит так, что осталось с колчаковским золотом. Примерно на 90 миллионов золотых рублей продали. Примерно на 100 миллионов рублей, чуть больше, получили, отправили за границу в качестве депозитов под займы. Получили займы в иенах, в фунтах стерлингов и в долларах. Заемщики выступали Спеши банк, Йокогама Спеши банк и Чозен банк японские. И общая сумма займа, по моим подсчетам, составляла около 28 миллионов золотых и иен. Это то же самое в рублях, тогда рубль и иена были равны. Так, и получили где-то на 22,5 миллиона долларов заем в Штатах у американского банка Kidder Peabody & Co. и у банка Baring Brothers, знаменитого в Англии, старейшего партнера России, финансового Британии, получили заем где-то на 3 миллиона фунтов стерлингов. В тогдашней мировой валюте фунтов стерлингов, это крупнейший заем, это был синдикат англо-американских банков, составлял 7,5 миллиона фунтов стерлингов, или по паритету тогдашнему условному 75 миллионов золотых рублей. Так? А вот часть, куда пошла значительная часть этого займа, большая часть, была неизвестна. Это действительно было неизвестно, и вот претензии к зарубежным державам предъявляли еще советская делегация еще в 22-м году на Генуэзской конференции. И это ни в каких наших архивах об этом не было сведений. Отсюда эти легенды. А искать надо было, конечно, не в тайге шахты или в подвалах зарубежных банков, а искать нужно было, как я уже сказал, в дипломатических архивах. Потому что кто занимался этими кредитами и займами? Финансовый агент, финансовый атташе по современной терминологии, послы там и так далее и тому подобное. И некоторые специальные представители, как, скажем, бывший министр финансов Российской империи Петр Львович Барк, он вел переговоры по этому крупнейшему займу в Великобритании, Конрад Евгеньевич фон Замен, бывший директор особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов, так, потом главноуполномоченный по финансово-экономическим делам правительства Врангеля, и Александр Иванович Коновалов, бывший министр торговли и промышленности временного правительства, крупнейший московский предприниматель. Так. И вот среди бумаг различных финансовых атташе и послов, вот там и надо было искать ключ. Для этого надо было понять ход, как это происходило. И вот путем всяких логических умозаключений, а также путем перебора тысяч, если не десятков тысяч различных счетов, телеграмм и прочих бумажек, удается проследить, что с этим совсем происходило. Так, далее. На 43,5 миллиона золотых рублей золото захватил, украл, короче говоря, атаман Семенов, который, в общем, Колчаку особенно не подчинялся и перехватил Чите один из золотых поездов. Там была проблема в чем? Золото-то было в Омске, а продать его можно было или отправить куда-то за границу, Японию, из Владивостока. Восток,
да.
Только через Владивосток.
Вообще только куда угодно через Владивосток.
Да,
только,
да, действительно. А доставить туда это было очень непросто и опасно. Вот эти золотые эшелоны, потому что «Золотой эшелон», там был такой фильм, совершенно никакого отношения к реалиям, не имеющий вовсе.
Увлекательный, да.
Да, но никакого отношения не имеющий к реалиям. Так, «Золотые эшелоны» на самом деле были из Омского Владивостока. Причем там гадали очень долго, чесали в затылке у Колчака, как отправить, потому что вдруг Семенов мимо Читы не проедешь, вдруг он захватит. Тогда на первый эшелон, значит, определили охрану всего 50 человек, но англичан. Полагая, что на англичан Семенов покуситься не посмеет. И так и произошло. Поезд прошел. Ну, один из поездов был им перехвачен, вот на 43,5 миллиона золотых рублей там было золото, и он их потратил на содержание своего воинства, и вот, как я уже говорил, дал 7 миллионов барону Унгерну, чтобы монголов поднимал, значит, на супостат его с третьего интернационала. Так, что пропало на самом деле? Пропало один ящик золота на 60 тысяч золотых рублей. Это было в конце октября в Омске. Вот. Исчез.
Нигде, ни в каких, ни в бумагах. Ни...
Ну, в бумагах то, что он пропал. Есть.
Вот только отмечено.
Ну, украли. Украли. Это, значит, один момент. И вторая, самая крупная пропажа золота, это когда уже Колчак вместе с золотым эшелоном, вместе с золотым запасом, он двигался туда, к Иркутску, то там где-то, видимо, на станции «Зима», скорее всего, между станциями Нижнего Единск и Тырить, пропало 13 ящиков золота на сумму 780 тысяч золотых рублей. В стандартном ящике или в мешке золотом было 60, обычно, или монеты, или слитков на 60 тысяч золотых рублей, ну, для стандартизации. Вот эти 780 тысяч, они действительно пропали, и это... Хотя это ничтожная сумма по сравнению с общей стоимостью колчаковского золота, 645 миллионов, да? Угу. Но, в общем, немаленькие деньги. Немаленькие деньги, поскольку охрану этого эшелона несли Чехословакии, то им и приписали кражу. Кражу этих 13 ящиков золота. На самом деле, Чехословакия или кто-нибудь другой, мы не знаем. Мы не знаем, это было уже буквально последние дни колчаковского режима, никакого настоящего следствия не проводилось, и куда это делось, вот это на самом деле неизвестно. Но это не та сумма, на которую можно основать Международный валютный фонд, да, и даже Легиобанк в Праге. Это, конечно, деньги не маленькие, в переводе на доллары американские, для ясности, это 390 тысяч долларов, и, конечно, тогдашний доллар по сравнению с нынешнему в десятки раз тяжелее, но все равно это не те средства, на которых якобы можно было там построить чуть ли не благосостояние Чехословацкой республики, и вследствие чего якобы чешское правительство помогало русским мигрантам. Русская акция знаменитая, когда чехи давали деньги на образование русских иммигрантов, и там был такой русский Оксфорд, такой, в Праге его называли, так? Так что я бы, пожалуй, реабилитировал все-таки чехословаков, если какие-то из военнослужащих действительно это украли, то повторяю еще раз, что это не столь значительная сумма, чтобы говорить о таких вот страстях. Вот что нам известно о колчаковском золоте. Увлекательная часть заключается как раз в том, каким образом золото было продано, каким образом вот эти займы были осуществлены и что с этими деньгами стало. Это настоящая детективная история. Очень много аспектов. Например, продать золото было очень непросто. Почему? Потому что никто не хотел покупать. Не хотел покупать, понимаете, это ведь непризнанное правительство колчаковское. Оно продает золотой запас Российской империи. А вдруг завтра в России появится признанное правительство, но не колчаковское. И оно скажет: ребята, а что ж вы вообще творите, да? И можно попасть вообще в большую неприятность. И ни один банк частный не решался покупать золото без санкций своего правительства. Но в конце концов французское правительство дало санкцию на покупку золота. И первый банк, который купил золото с дисконтом, это был один из французских банков, который в Владивостоке действовал. Там были два крупных банка, индокитайский и китайский индустриальный банк. Так, и потом пошло-поехало, возникла конкуренция. Британские банки, японские банки и французские банки, они конкурировали уже за то, чтобы купить золото. И тогда удавалось вот иногда и продать дороже стоимости. Вот Александр Александрович Никольский, это был директор иностранного отделения кредитной канцелярии, человек, который лично продавал это золото, был ответственен за это. Он приводит такой эпизод в своих мемуарах, замечательный, когда он пришел в японский банк и предложил золото, сказав, что, вы знаете, но только вот мне американцы предлагают его купить, поэтому вы должны меня, я к вам отношусь дружески, но вы должны мне быстро ответить, берете ли вы по такой-то цене, то есть дороже, или нет. А он утверждает, что у японцев была такая особенность, они не умели считать в уме. Они на счетах тогдашних компьютерах, да, считали с невероятной скоростью, быстрее всех. А в уме не могли. И, значит, этот директор японского банка, чтобы не дать конкурентам золото перекупить, сказал: я согласен. Да. И там, значит, была разница, как он пишет, 30 тысяч иен, 30 тысяч золотых рублей. Ну, в общем, не так мало. Так что золото продавали отнюдь не за бесценок. Вот первая партия была продана французам с дисконтом, чтобы прорвать эту блокаду непокупки, скажем так. И последнюю партию тоже продали французам, тоже с дисконтом, чтобы французов задобрить. Там испортились отношения по разным причинам и хотели вот таким путем как бы их восстановить. А на что вырученные деньги шли?
Да.
В основном на закупку вооружения, боеприпасов, обмундирования и прочих вещей. Вплоть до микроскопов, между прочим, для Министерства сельского, для Министерства снабжения и продовольствия, так оно называлось. Вот, школьные учебники даже закупали, но они не успели поступить. Но в основном, конечно, вооружение и обмундирование. Но я могу привести такие примеры. Вот, что вы представили себе, да, закупали в основном в Америке. Там была все-таки самая в то время развитая военная промышленность. Ну, не только в то время. Большевики красные на военных заводах, а ведь практически все оружейные заводы остались у большевиков. Тульский, Сестрорецкий, да? Они произвели новых винтовок примерно 470 тысяч. Из Соединенных Штатов поступило винтовок почти столько же. Около 400 тысяч винтовок, еще 50 тысяч винтовок закупили в Японии за счет золота. Ну, конкретно, скажем, у американского правительства закупили 268 тысяч винтовок. Так, по себестоимости их отдали по такой недорого сравнительно. Точнее, совсем недорого. У фирмы Remington, которая основной бизнес был не пишущие машинки.
Да уж.
А производство, ну, да, винтовок. Да, да.
Огнестрельного оружия.
Да. Пулеметы Кольта у фирмы Марлин Роквель закупали. Так, и патроны миллионами штук. Шрапнель и так далее и тому подобное. Сложнее всего было купить обмундирование, между прочим.
Почему?
А понимаете, оружие на внутреннем рынке не продашь. А по американским законам обмундирование, излишки военного министерства подлежали прежде всего реализации на внутреннем рынке. Видимо, это было качественное обмундирование, и людям, не знаю, там, ковбоям, не знаю кому, оно было нужно, оно пользовалось спросом.
Да, это даже сохранилось, это правило сохранилось даже и после Второй мировой войны. И вот тогда были сложности со всеми рынками, и вот это там американские излишки, это так и называлось. Это очень долго.
Да-да-да,
это когда базы, в Европу посылали. И когда в Европе базы были американские, в 50-х годах, это все сохранилось.
Это было и после Первой мировой войны, и вот там есть переписку, я читал, и частично я там это цитирую в своей книге, которая выйдет вот летом или осенью этого года, переписка российского посла с американским военным министром, и тут говорит, ну не получается, вот новое, ну вот ношенное я могу продать. И там переписка по поводу продажи ношенных кальсон.
Да.
Кальсон, фуфаек и так далее.
Значит, на ну, это, нужно.
Ну и нужно, как в Сибири, без этого, да? И вот за это платили золотом. Платили золотом, платили не очень дорого, но платили золотом.
Можно сказать, что обманывали? Вот это тоже одна из любимых тем.
Нет, конечно, нет. Как я уже сказал, винтовки продавали по себестоимости или даже иногда ниже себестоимости. Ничего похожего. Так, единственный случай пропажи денег был связан как раз не с иностранцами, а с инженером Кузнецовым. Был такой крупный московский. Вот, инженер писали, это было, звучало гордо. Как сейчас пишут, профессор такой-то, писали инженер там или доктор. Да? Инженер Кузнецов на самом деле был хозяин крупной торговой фирмы московской, и через него собирались закупать обмундирование, и вот этот самый Кузнецов на 5 миллионов франков, которые ему на это были выделены, он затеял какие-то спекуляции, решил параллельно подзаработать.
Прокрутить это.
Да, сначала, и да? Не получилось. Эти деньги пропали. Это, по-моему, единственный случай. Пропали еще некоторые деньги, которые оказались на счетах французского казначейства. Их до падения французам золото отправили, а деньги они перечисляли партиями. И вот то, что они успели до падения Колчака перечислить, то потратили. А то, что они успели, они подверглись секвестру. Это 15 с лишним миллионов франков. Так? И эти деньги, они потом были французами конфискованы в порядке компенсации долгов российских Франции. Вот еще такая сумма пропала. Все остальное было израсходовано. Львиная доля была израсходована в годы гражданской войны на вооружение, обмундирование, на фрахт, на оплату фрахта. Это очень дорого стоило. И на разные другие нужды, на помощь, на содержание дипломатических учреждений за рубежом. На это шли миллионы фунтов стерлингов. Так ведь по-прежнему сохранялись представительства российские по всему миру.
Ну да.
За это время закрыли, по-моему, там в Бухаре, Аддис-Абебе, еще там где-то. Остальные сохранялись, думали, что вот-вот империя возродится. Ну как же вообще порушить все эти связи? Очень дорого обходилось, между прочим, содержание дипломатических учреждений в Персии, в Тегеране. Туман весил очень много, был чуть ли не самой такой тяжелой тогда валютой, и, в общем, большие деньги пошли на содержание представительства в Персии, потом это все пропало. В конечном итоге. Пропало в том смысле, что никаких практических результатов от этого не получилось. Так, после окончания гражданской войны на счетах российских представителей, прежде всего в США, там еще оставалось несколько миллионов долларов.
Вот здесь вопросы идут. Вопрос, насколько было необходимо, Сергей из Москвы пишет, зарубежное обмундирование и вооружение, и куда исчезли запасы императорского двора, в том числе в Харбине?
Но это же Сибирь. Это же Сибирь. Чтобы и Сибирь оказалась... Сибирь не может снабжать армию так, на несколько сот тысяч человек. На самом деле, кстати, это тоже парадокс. Там на фронте, по разным данным, было от 50 до 70-80 тысяч человек. А запрашивали на армию 400-500 тысяч постоянно. И если уж где была коррупция, так это была вот в колчаковских тылах в некоторых военных сферах. Ну, не только в колчаковских, это было везде у белых. Поразительно, что это было везде. Такая же ситуация была у Деникина, такая же ситуация была у Врангеля. Всегда заказывалось обмундирование и снаряжение на армию, которая на самом деле несколько раз превышала реальную численность этой армии. Так, насколько было необходимо, в Сибири просто этого не было.
Понятно. Да.
И там импорт превосходил экспорт в 12 с лишним раз. Поэтому там деньги просто рушились. Там была чудовищная инфляция и со всеми утекающими отсюда последствиями.
А запасы императорского двора это что?
Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое запасы императорского двора и каким образом в этих запасах могло быть обмундирование вооружения для
нет,
армии.
Нет, нет, в смысле запасы имеется в виду деньги.
А это миф еще один. Это еще один миф. Значит, за рубежом... У нас, кстати, тоже была на эту тему когда-то передача, когда Анастасия очередная всплыла, да? Кто мог подумать, что это может возродиться в 21 веке. Так, на самом деле, единственные эти самые запасы, это было в банке Мендельсона в Берлине. Это были ценные бумаги на имя царских дочерей. Так, их в общем... К 30-м годам, когда, в конце концов, в судебном порядке этот вопрос решился, и наследники многочисленные покойной императорской фамилии могли получить доступ к этим деньгам, эти ценные бумаги стоили 25 тысяч фунтов стерлингов.
Это ничто.
Ничто, и некоторая, даже великая княгиня Ксения, даже не поехала в Берлин получать деньги, поскольку это не имело никакого смысла.
Какова была бы картина гражданской войны в Сибири, спрашивает Михаил, если бы у Колчака не было золота, если бы не вывезли?
Ну, вы знаете...
Денег бы не было?
Средств ну, тяжелее было бы. Было бы тяжелее, но на самом деле, конечно, львиную долю поставляли и совершенно бескорыстно, безвозмездно англичане и французы.
То есть помимо того, что было по кредитам, что позакупали, просто поставки были шли.
Да,
поставки
да. Шли. Англичане поставили в Сибирь вооружение обмундирования на 100 тысяч тонн, если брать в весовом измерении. По оценкам Черчилля, общая помощь Великобритании белым составляла 100 тысяч фунтов стерлингов. 100 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения, вот все золото, включая то, которое Семенов захватил, да, если это все перевести в фунты стерлингов, это было бы где-то 23 миллиона фунтов, ну, 23,5 миллиона фунтов стерлингов. Сравните, да, то есть англичане предоставляют 4, только одни англичане в 4 раза больше. Плюс французы, по оценкам того же Черчилля, от 30 до 40 миллионов фунтов стерлингов. Тоже их помощь такими цифрами выражалась. Но, тем не менее, эти кредиты, эти закупки давали очень много. Это совсем не было несущественно, как я показал только что.
Да.
Кроме вот стрелкового оружия и боеприпасов, которые из Америки поставляли, оттуда были доставлены, еще заготовлены когда-то при... в царском режиме при временном правительстве рельсы, паровозы, это было очень важно для Сибири с единственной этой самой связующей нитью Транссибирской магистралью и обувь. Колчаковская армия была обута за счет заготовок российского посольства в Вашингтоне. Это опять-таки очень существенно, особенно в Сибири, как вы понимаете. Так что это играло существенную роль. Другой вопрос возникает. А что было бы, если бы Колчак он сначала не хотел продавать золото, считает, что это общенациональное достояние. Что было бы, если он все золото продал? Может, тогда бы белые победили красных? Вот в чем на самом деле вопрос.
А не думаю я.
Ну, я тоже не
там
думаю.
Другие проблемы.
Я не думаю, там на самом деле было две проблемы. Первое то, что попробуй найти столько денег. На мировых финансовых рынках денег столько не было. Пытались разместить заем на 10 миллионов фунтов стерлингов. вот у синдиката англо-американских еще пытались французские банки туда подключить, а сумели разместить только на 7,5.
А золото нельзя было напрямую поменять на... Просто расплатиться золотом без вот этих самых банковских операций.
Ну, видите ли, они же хотели его вернуть. Они не собирались. Золото отправили в депозиты. Mm. То есть это была гарантия. И они хотели потом его выкупить. Причем оговорено было, что по той же цене, даже если золото вырастет.
Выкупить.
Выкупить, да. Выкупить обратно. Но там условия были очень жесткие. Там полтора года было в лучшем случае. И было понятно, что они его не выкупят никогда. Что это скрытая форма продажи. Ну, кто его знает, может, вдруг бы случилось чудо. В этом был смысл. Это во-первых. Во-вторых, ну, понимаете, все-таки оружейные компании, это ведь не конторы по торговле золотом, да? Им все-таки нужны наличные, поэтому тут...
Ну вот, говорили, и Ирина делает у нас вывод. На развале России страны Антанты крупно нажились.
Как? Страны Антанты, повторю еще раз, предоставили белым в несколько раз больше вооружения, снаряжения и всего прочего, чем они получили в виде золота. Тем более, что за это золото колчаковские финансисты получили сполна деньги. Повторю еще раз, фунты стерлингов, доллары, франки и иены. Вот в четырех основных валютах это получалось. И это было получено сполна. Другое дело, что банки, которые эти займы предоставили, конечно, они получили проценты. И очень высокие проценты, ну, очень высокие, 7,5%, скажем. Это было по тем временам высокий процент, реально. Да и по нынешним временам на таких операциях это высокий процент. Плюс еще какие-то комиссии, плюс еще что-то. И плюс золото у них, в конце концов, осталось, потому что за него не смогли заплатить. И учитывая то, что золото, в принципе, росло в цене, это были хорошие инвестиции, скажем так. Но это все, на все эти операции существуют соглашения. Все эти соглашения мне удалось обнаружить в архивах. Они все публикуются в моей книге. С точными условиями. Я их специально, хотя, может быть, кого-то будет скучновато, публиковал полностью, публикую полностью все эти соглашения, в которых показано, каковы были условия этих займов, каковы были условия продаж. И даже на каких судах сколько золота куда было отправлено. Это тоже сохранилось.
Когда выходит книга, Олег?
Ну, или летом, это уже от обстоятельств зависит, но не позднее октября этого года. Это точно.
Не обидно бывает, что вот еще один архив, еще документы, еще книга, еще подробнее написано, а потом неизбежно пройдет 2-3 месяца или 2-3 года, и фильмец какой-нибудь, и еще что-то.
Ну, это жизнь, знаете. Мифы, они не умирают. Мифы бессмертные, надеяться убить их... научной книгой, в общем-то, бессмысленно, но я надеюсь на то, что на одно, то, что миф поможет, может быть, и людям, и мне как автору, то, что люди будут эту книгу читать. Потому что там написано, так было на самом деле, во-первых, если это, конечно, возможно в истории вообще, а во-вторых, там все-таки очень много занимательных историй, которые происходили с русским золотом.
Хорошо, а книжка выйдет, мы ее вам представим еще. Хорошо, Олег Будницкий в программе «Не так». Это наша совместная передача с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, ребята!